У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы начинаем цикл передач, посвященных жизни и творчеству Михаила Булгакова. Булгаков – самая, пожалуй, мифологизированная фигура в истории русской литературы. Причем над этой мифологизацией вполне сознательно потрудились множество лиц. Некоторые из них подключались к этому делу вполне добровольно, кто по очарованности, произведенной чтением, но кто и по меркантильным соображениям. Последнее относится как к тем, которые почувствовали будущий вкус денег на спекуляциях литературным наследием, так и к тем, которым, быть может, даже и оплачивался их мнимый энтузиазм. Широко известен, скажем, случай с выдачей вдовой писателя половины гонорара за первую публикацию «Мастера и Маргариты» первому читателю, пришедшему на его могилу. Что крайне удивительно. Что ж там на этой могиле производилось, круглосуточное дежурство с опросом и анкетированием, что ли? Да и вообще, в этом энтузиазме, распространяющемся вокруг имени Булгакова, при попытках создания вокруг него и его окружения некоего мистического ореола, есть много истерического, а то и просто шарлатанского. О чем еще не раз будет заходить речь. Но об этом позже. А пока вкратце обозначу тот аспект, под углом которого я намереваюсь говорить о его личности и творчестве. Аспект этот будет определяться рассмотрением трех основных мифологем, искажающих облик и булгаковской жизни, и булгаковского творчества. Булгаков как монархист, Булгаков как непримиримый оппозиционер советской власти и потому подвергающийся гонениям с ее стороны. И, наконец, Булгаков как религиозный или даже, пожалуй, христианский мыслитель. Боюсь, что мои размышления по этому поводу могут оскорбить чувства некоторых радиослушателей. Поэтому я сразу же хотел бы признаться в том, что размышления эти будут носить в какой-то степени пристрастный характер. Ибо и жизнь, и творчество Булгакова мне было всегда глубоко антипатично. По этой причине я бы даже не осмелился предложить эти размышления слушателям, если бы некоторые тезисы их не совпали со многими положениями короткой статьи выдающегося поэта Владислава Ходасевича, которую я ниже приведу почти полностью. Статья эта посвящена главным образом постановке пьесы Булгакова «Белая гвардия» группой актеров из Праги. Поэтому Ходасевич в своем анализе опирается больше на пьесу. Я больше буду опираться на роман, но это не столь важно. А начну я с упоминания о еще более короткой статье не менее известного эмигрантского поэта и критика Георгия Адамовича, написанной по тому же поводу. Адамович, расточая неумеренные и во многом неоправданные, как мне кажется, похвалы Булгакову, сравнивает его приемы с приемами Толстого, с чем, если и можно согласиться, то лишь отчасти. Если и есть в романе нечто толстовское, то главным образом в сцене попойки в третьей главе первой части, в особенности, когда пьяные персонажи встают из-за стола. Но вообще-то весь роман написан весьма характерным для раннего, да и не только раннего Булгакова, эклектичном стиле. Там Гоголь, здесь Пушкин, а там и барон Брамбиус на свет Божий выползает. Начало же что-то из Чехова, только более расхлябанного по стилистике, но с которым у Булгакова, и об этом я тоже еще скажу, действительно много общего. Цитирую. «Когда отпевали мать, был май. Вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр от печали и смущения спотыкающийся блестел и искрился у золотеньких огней. И диакон, лиловый лицом и шеей, весь кованно золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно рокотал слова церковного прощания маме, покидающей своих детей». Конец цитаты. Булгаковское здесь разве что двойное «эх-эх», заключающее этот период. Далее опять чеховское. «Много лет до смерти в доме номер 13 по Алексеевскому спуску изразцовая печь в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался упышущий жаром изразцовой площади саардамский плотник, Часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стены башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра. Вот этого щеголевато-булгаковского времени, мелькнувшего, как искра, как раз бы и постыдился и забраковал для себя Чехов. Умер отец-профессор, все выросли, а часы оставались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что если бы они пропали каким-то чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос, и ничем пустого места не заткнешь. Конец цитаты. И еще, что касается заимствований и влияний, то здесь можно заметить следующее. Породивший многочисленные подражания роман, если его читать после их прочтения, ничем от них не отличается. Ни по уровню, ни по мысли, ни даже по стилистике. Тем более, что и он сам, в свою очередь, является подражанием гораздо более ранним образцам. Среди этих многочисленных совпадений мы, в придачу ко всему, с полнейшим изумлением можем обнаружить в тексте «Мастера и Маргариты» отчетливые признаки стилистики современных дамских романов. Более всего это сказывается в эпизодах, связанных с главной героиней. Подробные описания обстановки, одежды, белья. Словом, все то, что описала бы для своих читательниц очередная беллетристка. Но более всего, конечно, в стилистической интонации. В качестве примера, где более или менее присутствуют все перечисленные элементы, можно было бы перевести описание всем памятной, надеюсь, первой встречи мастера и Маргариты, целиком построенной на штампах, присущих дамскому роману, дополненных, правда, типичной для Булгакова приглушенно звучащей тусклой чеховской интонацией. Еще более явственно и уже без всяких стилистических заимствований, но тоже в присущей Булгакову манере, эти же признаки присутствуют в начале второй части, в главах 19 и 20. Но вернемся к Адамовичу. При том, что он щедро расточает похвалы роману, о Булгакове как об авторе, я бы сказал, он все-таки говорит обтекаемо. Но все-таки, как главную писательскую черту, отличает у него равнодушие к людям, граничащее с отвращением и презрением. Об этом, кстати, есть и в статье Ходосевича. Это, кажется, единственный пункт, в котором они сходятся. И этот же пункт является единственным прямым утверждением среди ряда других соображений, высказываемых предположительно. Что, как я надеюсь, не будут оспаривать даже самые ярые поклонники Булгакова. Человека он не любит или, по меньшей мере, к нему безразличен. Смотрит он на него так, как смотрел бы на какой-нибудь классификационный вид из животного, например, ряда. Характерно в этом плане, между прочим, изображение героев в собачьем сердце, где каждый из них, в общем-то, действует на уровне рефлексов. Только рефлекс этот для Шарикова заключается в привычках, оставшихся от прежнего его животного естества. Метить, скажем, углы во всех местах своего пребывания. А для Филиппа Филиппыча резать все подряд, невзирая на чины и звания. Второй рефлекс, тоже порожденный явно профессиональной деятельностью, стремление к чистоте и порядку. По причине этого физиологизма, о чем я буду говорить еще не раз, так мало симпатичны, очевидно, персонажи, выведенные на страницах произведений Булгакова, которых как-то язык не поворачивается наименовать героями. Попробуем для сравнения назвать пушкинских Татьяну или Онегина персонажами. Персонаж Евгения Онегина Татьяна, не правда ли, в словосочетании этом чувствуется какая-то фальшь, и неприемлемо оно здесь никак, да и, как говорится, не звучит. Точно так же, как неприемлемо наименование героя ни к кому из действующих лиц произведений Булгакова. Не подпадает под эту категорию ни Мольер, ни Голубков, ни Хлудов, ни профессор Персиков, ни профессор Преображенский, ни даже Сталин из его поздней пьесы. Это уж не говоря об Альянинове или Зойке Пельц. Исключение с большой натяжкой могли бы составить некоторые персонажи Белой гвардии или Дней Турбиных. Но когда пытаешься это сделать, тут же останавливаешься в недоумении. Ну, Найт Турс, это бы еще ладно. Но из оставшихся кто же? Мышлаевский, Алексей Турбин, Елена, Николка. Все не то. Нет у Булгакова героев. Персонажей сколько угодно, а героев нет. Но почему же? Не только потому, конечно, что сам автор не был героем, но и потому, что само понятие героического было ему чуждо, что видно уже из самой его биографии, во все перипетии которой я считаю неуместным вдаваться, но где Булгаков предстает неким протеическим персонажем, довольно стремительно меняющим личины. От провинциального доктора до дезертира из Белой армии, от дезертира до провинциального драмодела, поставляющего агитки для нужд гегемона, и от драмодела до опять-таки провинциального доктора, а затем опять к драматургу, теперь уже столичному, преуспевающему, с претензией на великосветский лоск. Этакого Ибикуса или же графа Невзорова, что, естественно, вызывает мало симпатий. Равно столько же, сколько и его персонажи, самый, пожалуй, привлекательный из которых, как неожиданно это ни звучит, не пытающийся прикрывать уже упомянутый физиологизм поверхностным лоском, и по этой причине глубоко чуждый автору Полиграф Полиграфович Шариков, бывший бродячий пес, который, по моим наблюдениям, вызывает у читателя искреннюю, хотя, быть может, и неосознаваемую многими симпатию. А вот близкий Булгакову профессор Преображенский с его едкими, точными и восхищающими нас характеристиками современной ему совдеповской действительности не вызывает. Более того, лично у меня он вызывает раздражение, смешанное с отвращением. Как, кстати, с родственной ему педант и зануда Воланд, чье дешевое философствование явно провинциального разлива роднит его с аптекарем Оме из флоберовской госпожи Бавари. Но у Воланда есть двойники в романе, в котором действует он сам. Это метрдотель Арчибальд Арчибальдович, с которым у него наблюдается не менее разительное сходство. Умолчу уж о том, что порой высказывания Воланда напоминают афоризмы Остапа Бендера. Бросается в глаза и речевое сходство самых разнообразных, ничего не имеющих общего между собой персонажей, скажем, профессора Преображенского и коровьего Фагота. Все они говорят на какой-то макаронической смеси интеллигентского диалекта. Но это так, к слову. Что же касается булгаковских принципов, то их можно было бы определить двумя словами. Что угодно. Этими принципами он руководствовался и на службе у белых, и на службе у красных, и даже во время своей гражданской медицинской карьеры, когда при разгуле венерических заболеваний в период киевских междувластий, мгновенно почуяв выгоду, из хирурга немедленно переквалифицировался в венеролога. Бездарного, как отмечала одна его знакомая. Да и в переходной для него период на Кавказе, когда рискованная должность военврача была сменена на более надежный хлеб филетониста и драмодела. Примечательный факт. Сразу же по приезде в Москву Булгаков, вдохновившись антицарскими драматургическими экзерсисами Алексея Толстого, намеревается писать конъюнктурную пьесу о Распутине. Нам, держащим в уме отвратительнейшую сцену с государем-императором Николаем II в гораздо более позднейшем Батуми, легко представить, что бы вышло из-под пера Булгакова в те годы. Во всяком случае, репутация его как стойкого монархиста наверняка потерпела бы, мягко говоря, основательный урон. Здесь самое место отметить, что пресловутое «что угодно» он не хотел выдавать за так, а только по честному взаимообмену. Две вещи действительно по-настоящему серьезно его интересовали. Слава и деньги. Причем две эти вещи, о чем еще будет не раз сказано, были для него взаимосвязаны. Дело, как мне кажется, еще и в том, что Булгаков был особый тип. Тип неуемный, живой, шустрый, падкий на материальные блага. Он был киевлянином. «Киевляне – это особый народ», – говаривал, помнится, пронырливый шпион из гайдаровской судьбы барабанщика. «Его бей, а он танцевать будет». Танцевать, не танцевать, но вот насчет живучести и пронырливости это определение как нельзя более верно. Этот тип не смогли видоизменить ни реформы, ни социальные потрясения, ни даже Октябрьский переворот со всеми дальнейшими послереволюционными последствиями. Сам Булгаков без всякой задней мысли, факт, кстати, для него, всегда знавшим, куда метить и как уколоть, совершенно исключительный, изобразил себя самого в очерке «Киев-город» в главе под названием «Три церкви». Изобразил, как всегда, сатирически точно. И что еще более примечательно, в чуждом себе, по крайней мере, так предполагал сам Булгаков, типе одного из представителей двух новообразовавшихся украинских церквей, а именно представителя так называемой «живой церкви», названной в народе «живые попы». «Более меткого прозвища я не слыхал во всю свою жизнь», – пишет Булгаков. «Оно определяет означенных представителей полностью, не только со стороны их принадлежности, но и со стороны их характера». Конец цитаты. Интересно, что даже внешний облик описываемого им «живого попа», далее цитата из очерка, совершенно бритый и в митре. Умолчу о том, как выглядит сверкающая митра в сочетании с белесым лицом и живыми, беспокойными глазами. Конец цитаты. Корреспондируется с обликом самого Булгакова, запечатленного на ранних фотографиях. В особенности, если этому лицу мысленно надеть на голову котелок, который у него имелся наряду с фраком и моноклем. Не лишне сравнить также портрет описываемого молодца с портретом мастера, прославившим Булгакова романе, сделав, естественно, скидку на разность возрастов. Что касается вопроса о религиозности Булгакова, вернее, о его безрелигиозности, который кажется мне очень важным, то он в наших передачах будет возникать еще не раз. А пока возвращаюсь к булгаковским принципам. Главный из них – захватить литературный, или врачебный, или житейский, а то и просто жилищный плацдарм, квадратные метры, и закрепиться на нем, причем не потихоньку-полегоньку, но стремительным нахрапом. Не ждать, подобно другим, милости от природы, но урвать их от нее самому, ударив в единственную точку, которая еще не занята. Показательна история с написанием «Белой гвардии». Преуспевающий фельетонист, он бросает набивший оскому, хотя и хлебное дело, на котором и без него подвизается множество людей, не уступающих ему ни юмором, ни талантом, и решает нанести один единственный, но решающий удар почитающей публике, написав произведение, в один прыжок долженствующее вознести его одновременно и на литературный, и на материально-финансовый олимп. К делу он подходит по своему обыкновению очень педантично, ответственно и серьезно. Разрабатывает стратегию и тактику, предварительно выстраивая произведение так, чтобы одновременно и вызвать на себя критику, и смягчить возможные критические удары, могущие последовать со всех сторон. Разрабатываются контроверзы, еще на первом этапе работы, предварительно же вводящиеся в текст. Учитываются все взгляды и даже угадываются мнения, могущие последовать далее. Одним словом, делается все, чтобы будущая Белая гвардия была угодна и нашим, и вашим. Расчет оказался верен. По выходу в свет роман, а затем пьеса по нему, действительно привела в неуемный восторг буквально всех. Реакция была в сущности единомышленно хвалебна со всех прямо противоположных сторон. Хотя в силу известных обстоятельств печатно высказывалось по-разному. Здесь я прерываюсь, а дальнейшие размышления о Булгаковской «Белой гвардии» отложу до следующей передачи.